Продолжается вечерний эфир на волнах радио «Эхо Перми». У микрофона Александра Фадеева, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. А с нами на прямой связи Анна Фадеева, фонд «Территория передышки». И вот по какому вопросу мы созвонились с Анной. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вышел на «Коммерсант» такой интересный материал про бездомных людей на улицах больших городов. По подсчетам специалистов, с каждым годом таких людей становится все больше. И приводятся интересные данные о том, что зачастую людей, у которых нет дома, можно и не отличить от других горожан. Хотела уточнить, как в Перми обстоят дела вообще с бездомными? Как ведется их учет? Разговаривает ли с ними кто-то? Просто сложившееся, наверное, стереотипное представление о бездомном человеке – это какой-то там грязный, неопрятный, с бутылкой алкоголь, содержащий продукции. Но ведь на самом деле сейчас ситуация обстоит совсем по-другому. Правильно понимаю?
Да, на самом деле мы в «Территории передышки» уже второй год ищем какую-то методологию, какой-то подход к подсчету числа людей, прямо сейчас переживающих бездомность в Нижнем Пермском крае. И начиная с прошлого года мы пробуем использовать парижскую методику, когда в один вечер одновременно по всему городу в разные районы города, каждый в свой квадрат, выходят такие интервьюеры, и они опрашивают тех людей, которые внешне могут как-то быть похожи на бездомных людей. И мы проводили такое в прошлом году, и этим летом. И сначала мы думали о том, что, ну как же мы, там, 5 лет уже занимаемся проблемой бездомности, мы эксперты. Мы точно знаем, как будет выглядеть человек, который вот прямо сейчас оказался на улице, и мы сможем помочь интервьюерам описать его, чтобы они точно узнали этого человека, сели думать. И поняли, что даже большинство людей, которые приходят к нам в дневной центр «Территория передышки», они внешне, по ним не скажешь, бездомный человек он или нет. Наши социальные работники, они, когда вот там человека на улице видят, они иногда долго сомневаются. То есть действительно есть такая вещь, что вот таким вот, оказалось, таким прямым уличным подсчетом не так уж много всего можно зафиксировать. Конечно, какие-то вот самые экстремальные случаи, когда человек действительно уже долгое время живет на улице и не имеет возможности переночевать в жилом помещении, мы сможем зафиксировать, но это на самом деле очень небольшой процент бездомных, хотя это и самая такая радикальная опасная форма, да, часто ведущая скорее даже к смерти, потому что на улице очень трудно выжить. Но и по нашим исследованиям, люди, которые уже даже больше 5 лет провели на улице, они чаще всего имеют возможность переночевать в жилом помещении где-нибудь у друзей, где-то еще как минимум раз в неделю. Вот. Такая история.
Ясно. И вот еще по опыту, например, московского проекта «Ночлежка», да, как понять, что человек, который просит помощи, говорит правду. И, если честно, меня поразил ответ, да, что люди исходят из того, что если человек пришел, отсидел в очереди, попросил помощи, то, скорее всего, она ему нужна, и никто не проверяет, так ли это на самом деле, как в Перми.
На самом деле, если мне кажется, если человек не имеет никакого отношения к сфере бездомности, он не является социальным работником, то ему лучше по возможности не лезть в это все и не пытаться разобраться, действительно ли человек там говорит правду, нужно ли ему помочь, лучше отправить в организацию, которая этим занимается и уже имеет какие-то наработанные алгоритмы помощи и опыт, например, в «Территории передышки» или в государственный приют центр социальной адаптации, какие-то другие организации, которые этим занимаются профессионально. У нас уже, во-первых, у соцработников, которые много времени этим занимаются, уже наметанный глаз. И они вот с человеком разговаривают, и они уже сразу, у них какое-то вот чутье уже, потому что мы 5 лет этим занимаемся, у тебя уже чутье, когда человек искренне тебе рассказывает свою историю, или когда что-то не складывается, какие-то факты. Во-вторых, всегда для нас самые важные 2 вещи – это усилия и коммуникация. То есть это значит, что если человек там пришел, и он хочет решить какую-то проблему, он будет прилагать усилия, и мы видим, что он прилагает усилия для того, чтобы эту проблему решить. Например, приходит там на следующие назначенные встречи, пытается что-то сам тоже сделать. И коммуникация, то есть если у него что-то не получается, он объясняет, что с ним происходит, и всегда на связи с работником. У нас это такие два основных критерия того, что людям нужна помощь.
Тут сразу несколько вопросов возникает. Во-первых, какие самые частые причины того, что люди сейчас, имеется в виду, потому что даже если брать там 90-е годы и сейчас бездомных, это совсем разные, хотя, наверное, экономические причины преимущественно. Вообще разговаривают ли люди об этом, рассказывают ли, почему они оказались в такой ситуации?
Ну, вот по той статистике, которую мы ведем у себя в дневном центре, на первом месте всегда семейные проблемы. Uh-huh. Это расставание с женами, мужьями, там, гибель близкого, которое является таким сильным стрессовым событием, на которое потом уже как клубок наматываются все остальные вещи. Чаще всего это одна из основных проблем. Uh-huh. В нашем регионе также большой процент людей, которые оказались на улице или на грани бездомности после выхода из мест лишения свободы, потому что они не могут долго найти работу, или их семья уже обратно не принимает, или, например, ну, бывает так, что у них дом какой-нибудь в деревне, и он разрушился за то время, пока они попали на Казани. Вот. Ну, экономические причины тоже бывают. Для нас это, наверное, самый такой простой способ, ну, как бы, путь, потому что это значит, что человек, например, долго не может найти работу, и поэтому он лишился съемного жилья, или он получил какую-то травму и не может работать. Это значит, что чаще всего люди еще, ну, достаточно много имеют ресурсов и сил, чтобы работать, и мы сможем быстро их на ноги поставить, если они рано к нам обратились.
А средний возраст есть какой-то?
Средний возраст, ну, он где-то гуляет в районе 47-55 лет.
Угу. Ну, это детей, молодежи нет. Там нет?
Есть, просто меньше.
А с ними почему такое происходит?
Ну, чаще всего это либо люди, которые выросли в детском доме, угу, в какой-то неблагополучной обстановке. Ну и как бы вот с самого начала, мне кажется, во многом из семьи такие вот вещи, когда нет какого-то твердого старта, знаете, примера, на который надо полагаться. Вот у нас, например, есть один клиент, которому сейчас не очень много, 30 лет, вот, и он ну, с 3 лет употребляет алкоголь, потому что в семье так было.
С трех
лет, да. Ну, то есть ему ради шутки родители наливали, конечно. Там все очень сложно. Человек очень старается, но очень сложно.
Да уж, действительно сложно. Даже как-то позабылись остальные вопросы, какие были. Просто представила 3-летнего ребенка. Так, хорошо. Какой алгоритм действий? Вот человек приходит к вам, получает какую-то первую помощь. Дальше вы ему что предлагаете?
Вообще, если человек приходит в территорию передышки, то ему рассказывают о том вообще, какую помощь он здесь может получить, и он сам выбирает, что ему нужно, что ему хочется. Вот. И чаще всего он идет на прием к социальному работнику, специалисту по социальной работе, и ну, говорит о том, какая проблема, которую он хочет решить. Чаще всего люди приходят и говорят: «Я хочу найти работу». Уже разговаривая со специалистом, они понимают, что ну, он хочет найти работу, но на самом деле это у него там, не знаю, травма спины, и ему бы сначала вот с этим разобраться. И если в процессе выявляется еще какое-то количество разных вещей, которые нужно предварительно решить или которые связаны с этим, тогда человека берут на социальное сопровождение, это значит, что они вместе со специалистом строят план, как они будут дальше двигаться к этой цели. Обязательно это та цель, которая самого человека интересует, и обязательно это движение происходит вместе. То есть мы никогда там за человека, например, не устраиваем его на работу или не отправляем его куда-нибудь. Всегда это в первую очередь желание самого клиента.
Вот. В основном люди, которые получают помощь, потом не возвращаются к вам или возвращаются все-таки?
Ну, вообще, в мировой практике, если человек больше 11 месяцев провел на улице, или у него повторяющаяся бездомность, то помощь ему, скорее всего, будет нужна всю жизнь. То есть это значит, что да, через какое-то время ему не нужно будет такое плотное сопровождение, так много помощи, но все равно она будет нужна, ему нужно будет какой-то человек, к которому может прийти за советом или... Ну, в общем, в какой-то момент у него может снова случиться какой-то провал, ему снова нужно будет прийти за помощью, и мы всегда от этого отталкиваемся, что помощь так долго, как это требуется. Но чаще всего, если человек уже решает все свои проблемы, с которыми он обратился, он либо потом вообще больше к нам не приходит и старается вообще с нами не связываться, потому что, ну, это такая уже пройденная глава, знаете. Вот есть интересный пример. У нас сейчас в театре оперы, около театра оперы и балета в сквере стоит фотовыставка про наших подопечных клиентов. Вот. И, конечно, мы у всех клиентов брали согласие на то, чтобы разместить их истории и фотографии. Вот. И уже когда эта выставка стояла, один герой пришел к нам и сказал: «Знаете, я бы хотел, чтобы там не было моей истории, потому что моя жизнь поменялась, я там женился, у меня теперь совершенно другой круг общения, я бы не хотела, чтобы это вообще напоминало». Ну вот. И это абсолютно нормально, это такая нехорошая, неблагоприятная глава в жизни человека. Классно, если он хочет об этом забыть, я думаю.
Классно, если у него получается, хорошо.
Да.
А чего вот у кого не получается? Проводились ли какие-то, может быть, исследования, причины, то есть что происходит? Почему 11 месяцев на улице, и все, и это какая-то точка невозврата? Происходят какие-то изменения в психике, человек перестает быть уверенным в себе, в собственных силах, ресурсах, да, теряет баланс, и потом ему постоянно нужен какой-то, да, наставник или поддержка и так далее. Почему 11 месяцев? Как вообще это работает, система?
Ну да, то есть чем больше времени человек находится в этой ситуации, тем больше он, например, изолирован. То есть, например, если ты бездомный или если ты живешь в приюте для бездомных, то ты не будешь общаться со своими прежними знакомыми или близкими, или даже родными, потому что тебе стыдно. Ты не сможешь привести их в гости. И постепенно разрушается вот эта вот сеть слабых социальных связей, которые нас поддерживают и помогают нам в разных ситуациях. Вот. И внутренних ресурсов становится меньше. Если человек, например, живет в приюте, то он со временем, или не знаю, в психиатрической клинике или в колонии, то со временем его субъектность снижается. Это значит, что он меньше всего делает самостоятельно там. Еда по расписанию, мы не готовим. Отпадают вот эти вот постепенно, ну, какие-то базовые бытовые социальные навыки, которые их надо будет снова приобретать. Вот. Поэтому, ну вот, как-то все это друг на друга накладывается, и поэтому, например, сейчас в мире, вообще такой в западном мире тренд, что сокращают время нахождения в приютах и на улицах, стараются как можно скорее человека вернуть в обычную жизнь, а потом уже ему предлагать сопровождение. То есть в первую очередь стараются его заселить в обычное жилье, чтобы он снова вернулся к обычной жизни. А потом уже думают, как там работа, что не работа, лечение, не лечение. Вот. Там у них, например, есть стандарт, что в приюте человек может находиться не больше 7 дней, чтобы он не потерял эти навыки, чтобы он мог сохранить эти связи. Ну вот как-то так.
Интересно, конечно. Хорошо. И хочется получить еще какие-то статистические данные, сколько на сегодняшний день в Перми числится бездомных и на каких они фазах, скажем так, возвращения к обычной жизни.
Ну, конечно, таких данных сейчас у нас нет, и мы только в процессе понимания, как вообще
сбора, да? Хорошо.
Да, учитывать. Но я могу сказать, что есть экспертные оценки, которые говорят о том, что в Перми около 11 тысяч людей в ситуации бездомности. Вот. Этим летом, когда мы выходили на уличный подсчет, мы смогли насчитать 566 человек. Вот. Ну, например, я могу сказать, что в год в территории передышки дневной центр обращается около 600 человек. Ну, вот какие-то такие
базовые. Хорошо. Цифры. А прямо сейчас сколько людей вот нуждаются в поддержке фонда, обращаются, приходят на консультации. Я так понимаю, что там юридические, медицинскую помощь, да, можно получить?
Да, к нам приходит сейчас около 150 человек в месяц. Mm-hmm. Вот. Вообще, конечно, очень после февраля выросло количество клиентов и в дневном центре, и на стоянках нашего автобуса, и да, на колесах чуть ли не в 2.5 раза за это время выросло количество людей, которые обращаются.
Так интересно, потому что мы только что разговаривали с экономистом Дмитрием Клещевым и обсуждали новость о том, что не хватает рабочих мест, компании ищут, значит, сотрудников в других регионах, потому что не хватает. А получается, здесь, в Перми, люди теряют работу?
Ну да, и вот те, кто наши подопечные, они стали гораздо дольше ее искать.
Угу. Но это какие-то простые рабочие специальности?
Чаще всего, да, что-то, ну, они ищут, скорее всего, что-то на первое время, uh-huh. попроще, да.
Uh-huh. Ясно, хорошо. А вообще какую-то поддержку, то есть за счет чего живет фонд?
Ну, частично это грантовые средства, которые uh-huh. позволяют нам оплачивать вот самые такие ежедневные нужды, аренду и зарплату для социальных работников. Это пожертвования горожан и организаций. У нас можно на сайте подписаться на пожертвования, вот, и можно принести нам вещи, одежду, продукты. Uh-huh. Да, вот дневной центр, мы всегда с радостью это принимаем. Вот, сейчас мы нашли муниципальное помещение и уже получили его такую, в аренду со скидкой. Это позволит нам еще сократить немножко издержки. Сейчас мы, например, около 30 тысяч в месяц платим за аренду помещение для дневного центра, муниципальное, когда переедем, будем платить, ну, там, не больше, может быть, 5 тысяч в месяц с коммунальными платежами, вот.
В общем, хорошо, а поддержки, кстати, вот, благотворительности пермяков стало ли меньше с началом этой весны?
Стало меньше во многом от того, что частично у кого-то платежные системы не срабатывают, то есть больше стало ошибок.
Ага.
Ну и кто-то больше не может уже поддерживать из-за того, что у него изменилась собственная, да, экономическая ситуация. Ну, примерно 40% стало меньше пожертвований.
Тенденция, конечно, не очень приятная, но мы будем надеяться, что это не навсегда.
Да.
Что после какой-то темной полосы обязательно будет светлое, и что людей на улицах без жилья будет тоже все меньше и меньше с каждым годом. И что у всех хватит ресурсов поддерживать друг друга. Аня Фадеева, руководитель фонда «Территория передышки», была с нами на прямой связи. Спасибо большое и успехов в вашем нелегком, но очень важном деле.